В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это действительно радио «Донбасс Реалии». В прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса», громадскому радио, а также канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. С вами Денис Тимошенко. На календаре 20 октября, пятница, и в ближайший час говорить будем о таком. Пенсионеры целый день прождали открытие КПВВ в Золотом. И как люди проходят уже открытые КПВВ?
Бились зеркалами, бились бамперами.
Что Владимир Путин думает о петлюре?
Вместе с этим это прямое объяснение, легитимизация в глазах российского общества продолжения действий Российской Федерации.
А в студии сегодня мы поговорим о том, почему то, что происходит под стенами Верховной Рады, не Майдан. Сегодня протесты под стенами парламента почти закончились. По словам правоохранителей, там осталось около 150 людей в палатках. Чем все закончилось? Почему в России группировка ЛДНР и даже на Западе многие преувеличивают градус противостояния в Украине? И возможен ли в Украине протест, сравнимый по масштабам с Евромайданом? Сегодня у нас в гостях политологи Константин Матвиенко, Валерий Дымов. По телефону включится известный социолог Ирина Бекешкина. Друзья, вопрос к вам. Заслуживает ли работа Петра Порошенко масштабных народных протестов? Номер прямого эфира 0800 300 403. Напоминаю, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но для начала послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Сепаратисты группировки ЛНР в очередной раз не дали возможности запустить работу контрольного пункта въезда-выезда «Золотое». Об этом заявляет председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Горбуз. По его словам, боевики в очередной раз нарушили достигнутые в Минске договоренности. 18 октября, напомню, по итогам переговоров в Минске, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко заявила, что в ближайшие дни будет открыт контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» в Луганской области. Представительница группировки ЛНР в Минске Ольга Купцева заявила, что открытие КПВВ невозможно из-за несогласования технических моментов. Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе за прошедшие сутки уменьшили количество обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, основная активность боевиков фиксировалась на Донецком направлении. Потерь среди военнослужащих украинских сил нет, говорит Андрей Лысенко.
Луганські бойовики здійснили один обстріл наших позицій поблизу Щастя. На Донецькому напрямку російські окупаційні війська вели вогонь в бік наших позицій поблизу Авдіївки. Приморський напрямок. Там незаконні збройні формування здійснили 5 прицільних обстрілів наших позицій в районі Водяного, Талаківки, Гнутого та Павлополя.
Сепаратисти групіровки ЛНР заявили об обстрілах населених пунктів Калінова, Калінівка, Крутая гора і Раївка. Донецькі сепаратисти заявили о 33 случаях обстрілів території под их контролем со стороны вооруженных сил Украины. С 23 по 27 октября мобильное подразделение Ощадбанка будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в районе контрольно-пропускного пункта Майорск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Мобильное подразделение банка будет работать на самом КПВВ Майорск в Бахмуте и поселке городского типа Мироновский. Прокуратура открыла уголовное производство по факту невыплаты заработной платы горнякам шахты 1-3 Новогродовское госпредприятие «Селидов-Уголь». Как сообщает пресс-служба ведомства, задолженность перед работниками шахты составляет на август-сентябрь более 3 миллионов гривен. Напомню, что горняки шахты 1-3 Новогродовская накануне устроили акцию протеста, отказались подниматься на поверхность. Однако позже они изменили свое решение после общения с руководством. Им пообещали погасить задолженность за август-сентябрь до 24 октября. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Донецкой и Луганской областях ожидается пасмурная погода, пройдут небольшие дожди, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 7 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 13.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей радиостанции «Громадське радио», который с этой секунды присоединяется к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс. Реалии. Новости и аналитика без линий разграничения». Уже совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня мы обсуждаем протесты под стенами Верховной Рады. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока к другим темам. Сегодня Украина предприняла попытку открыть КПВВ «Золотое». С украинской стороны блокпост заработал, и в 9:30 утра через него в сторону неподконтрольной территории вышли двое пенсионеров. На сторону так называемой ЛНР их не пропускали, остановив перед бетонными блоками. Позже через КПВВ украинские пограничники пропустили женщину. Весь день Алексей Виноградов, наш корреспондент, провел сегодня в «Золотом» и следил за ситуацией. Сейчас он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей, расскажи, что ты видел? Ты сегодня, я так понимаю, ожидал, пройдут ли все эти люди, я так понимаю, три человека на территории группировки ЛНР. Какой результат?
Ну, на данный момент понятно то, что сепаратисты не собираются пропускать людей через свой блокпост. Из тех трех человек, которые сегодня утром перешли украинский КПВВ и направились на неподконтрольную территорию, двое уже вернулись назад. Это пенсионеры, 66-летняя Надежда Прокоповна и 80-летний Владимир Михайлович. По их словам, им даже не разрешили приблизиться к блоку сепаратистов, остановив их на расстоянии возле бетонных блоков. Там пенсионеры простояли практически 5 часов. Несмотря на пожилой возраст людей, пропускать их сепаратисты отказались. Более того, они заявили, что вообще не планируют открывать пункт пропуска в Золотом. Пенсионеры рассказали, что с ними разговаривали казачки. А что касается молодой женщины, которая третьей прошла через украинский КПВВ, то, по словам пенсионеров, она осталась пока что возле блокпоста сепаратистов в надежде уговорить пропустить ее.
Алексей, сепаратисты вот аргументируют то, что они не пропускают людей через КПВ «Золотое», тем, что там не согласованы некоторые технические вопросы. Сегодня они, насколько мне известно, повторили то же самое. По твоим наблюдениям, есть ли условия пропуска на КПВВ? Как он выглядит с украинской стороны?
С украинской стороны КПВВ полностью готов к работе. Есть несколько полос движения для пешеходов и автомобилистов. И также есть необходимая инфраструктура и для работы, в том числе, силовиков. То есть, ну, практически все готово. Нужно только, чтобы согласились сепаратисты со своей стороны пропускать. Кстати, сегодня пункт пропуска с украинской стороны проработал, вернее, еще продолжает работать в штатном режиме. То есть он было принято решение пропускать людей еще утром, и пока что ничего не отменялось. Сейчас вот пограничники ждут, вернется ли та молодая женщина, которая до сих пор остается в серой зоне. Если ее сепаратисты пропустят, то это может означать то, что пункт пропуска заработал фактически. Если же она вернется и скажет, что ее не пропустили, тогда эта информация будет отправлена в штаб АТО, чтобы уже там принималось решение, закрывать ли снова пункт пропуска.
Студия. Спасибо большое. Интересно, действительно, чем сейчас занимается та самая женщина, которая находится в серой зоне, о чем она говорит с сепаратистами. Будем следить за развитием событий. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов. Он весь день провел в Золотом.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Чтобы попасть в Донецк или другой оккупированный город, украинцам уже четвертый год приходится сталкиваться с длинными пешими или автомобильными очередями на блокпостах. Однако находятся и те, кто зарабатывают на долгом ожидании и на переездах в целом. На блокпостах делают кофе и чай, продаются различные продукты питания, а также дорогостоящие места в очереди. Перевозчики на каждом шагу предлагают свои услуги. Сколько времени нужно на переход линии разграничения? В чем разница пешей и автомобильной очереди? Какие расценки и проверки? Радио «Донбасс Реалии» поделится наблюдениями. Какова она? Дорога через КПВВ.
На данный момент в Донецкой области действует 4 автомобильно-пеших контрольных пункта выезда-въезда. Это Майорск, Марьинка, Гнутово и Новотроицкая. Пропускные операции на них осуществляются с 7 утра до 7.30 вечера. В выходные дни на блокпостах относительно немного машин. Есть возможность пройти за 6-7 часов ожидания. В то время как в будни не все желающие могут одолеть пункт пропуска за один день. Приходится ночевать на линии разграничения. Так говорят супруги Людмила и Владимир, которые часто ездят из Донецка в Бахмут.
В будние дни ситуация самая страшная. То есть, если ты не относишься к категории перевозчиков или льготников, очень проблематично пройти все эти процедуры за тот период времени, который отводится, то есть с 7 до 6:30. Они могут, допустим, со стороны ДНР закрыть проезд в сторону Майорска часов в 5, на 1.5 часа раньше, аргументируя это тем, что со стороны Украины идет большой поток машин, а соответственно они же должны пройти таможенный контроль на въезд якобы в республику. И поэтому они перекрывают на выезд, а работают на въезд. Из-за этого, соответственно, часть людей, рассчитывая, что они пройдут за какие-то лишние час времени, остается, соответственно, либо на ночевку, либо разъезжается опять по домам.
Владимир и Людмила также рассказывают, что на утро, когда заканчивается комендантский час, на блокпостах начинается сумасшедшая гонка за место без соблюдения какой-либо очередности правил дорожного движения. Связано это с тем, что на ночь бойцы формирования ДНР отгоняют всех, кто не успел пройти паспортный контроль, далеко на территорию Горловки. Их очередь не сохраняется.
Каждый водитель старается впереди стоящего обогнать и стать первым. Неоднократно бывали случаи, когда машины бились, когда бились зеркалами, бились бамперами.
Многие водители откровенно жалуются на большое количество частных перевозчиков, которые создают дополнительные линии очередей, а некоторые из них, похоже, имеют определенно льготные таксы, ведь проезжают блокпосты первыми.
Весь интернет, если открыть вот перевозки Донецк, пестрит объявлениями перевозчиков, что перевозки без остановок, без выхода на блокпоста, без очередей. Это говорит о тотальной коррупции на каждом блокпосту, как на ДНРовском и на Украине.
Говорит радио «Донбасс Реалии» и другой дончанин, часто пересекающий линию. Кроме того, на пунктах пропуска сформировался новый бизнес. Это продажа места в очереди. Чтобы быть поближе, водителям предлагают заплатить от 300 до 500 гривен. Иная ситуация в пеших очередях. Перед открытием пропускного пункта Новотроицкая в Волновахе первыми стоят те, кто приехал на вокзал города поездом. До военных действий поезд с направлением Львов-Мариуполь приезжал в Донецк. Сейчас же он завершает свой путь в городе Волноваха. На вокзале людям, которые вышли из вагонов, наперебой предлагают свои услуги таксисты. Набрав 4 человека в салон и собрав по 50 гривен с каждого, водитель отвозит пассажиров на украинский блокпост. На нем военные поверхностно осматривают вещи, проверяют документы и выдают талон, который позже передается водителю автобуса. От первого украинского до промежуточного или нулевого блокпоста ходит автобус с ценой поездки 15 гривен с человека. Условия недалекого путешествия оставляют желать лучшего, ведь автобус отъезжает только полностью забитым.
Водитель набирает на промежуточном блокпосту на нулевом, набирает людей по мере заполнения, скажем так. То есть сидящие все заняты, и плюс еще человек 50 еще стоит. В лучшем случае то ты встанешь очень удобно и комфортно. Желательно, конечно, ехать с минимальным количеством сумок, потому что больше не людей, а именно сумок в автобусах. Чаще всего это стоит миллион сумок, и ты зажатый просто не выйти, не зайти.
Объясняет студентка Анастасия. После сессии она приезжает в родной город на лето или зимние праздники. На таможне ДНР по приказу людей в форме из автобуса выходят те, кто младше 35 лет. Обычно это не больше 5-7 человек. Военные просматривают паспорт, читают прописку.
То есть, если прописка донецкая, и ты въезжаешь в город, то меньше вопросов, то есть, логично, ты едешь домой. Если прописка не донецкая, у людей этих, которых спрашивают, сразу очень много вопросов возникает. Почему едешь, зачем? И я наблюдала, когда едут студенты, и если у них нет донецкой прописки, требуют либо студенческий билет, либо документ, что как они связаны с Донецком непосредственно. А была ситуация, что вывели нас из автобуса на ДНР, и заходишь в эту будку, можно ее так назвать, сидит там военный, начинает спрашивать разные вопросы, начиная от того, что я делаю в Украине, что вообще есть у меня там родственники, чем занимаются мои родители, кем они работают, где они, ну, находятся в данный момент. Потом попросил дать им мой телефон. Вот, ну, посмотрел фотографии, слава богу, ничего такого не было. Но я там сидела хороших, так добрых 20 минут.
Часто в такие моменты студентке приходится выходить из салона одной. Остальные в автобусе – пенсионеры. Девушка говорит, что они едут через линию разграничения за продуктами, лекарствами, получением или переоформлением пенсии и других социальных выплат. Пока молодые люди выходят из автобуса, водитель собирает паспорта у остальных пассажиров и относит их на проверку к служителям республики. Через время паспорта возвращают, и один из инициативных пассажиров, громко озвучивая фамилии, передает документ своему обладателю. Автобус едет дальше. После прохода всех блокпостов люди пересаживаются на автобусы и маршрутные такси в соответствии с нужными им направлениями. Донецк, Харцизск, Шахтерск, Кинакиево. Здесь вступает в силу рублевая зона. За проезд в Донецк водитель берет 100 рублей. В среднем вся процедура занимает от 2 до 6 часов.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Перенесемся в Киев, обсудим последние политические события под стенами Верховной Рады. Сегодня эти протесты под стенами парламента почти фактически закончились. По словам правоохранителей, там осталось около 150 протестующих в палатках. Чем все закончилось? Что вообще происходило? Почему в России группировка ЛДНР и даже на Западе многие склонны преувеличивать градус противостояния в Украине? И возможен ли, в принципе, в Украине новый протест, сравнимый по масштабам с Евромайданом? Об этом поговорим с политологом, экспертом корпорации стратегического консалтинга Гардарика Константином Матвиенко. Здравствуйте, Константин.
Витаю вас.
Политологом Валерием Дымовым. Здравствуйте, Валерий.
Доброго вечера.
Также к нашему разговору вскоре, надеюсь, присоединится известный социолог Ирина Бекешкина. Друзья, вопрос к вам. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Заработал ли Петр Порошенко, с вашей точки зрения, на масштабные народные протесты, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные, напоминаю. Константин, давайте к вам первый вопрос. Очень многие не только на оккупированных территориях, но и в Украине не понимают, что происходило и что происходит сейчас. С вашей точки зрения, что это?
Якщо чесно, то я теж не до кінця розумію, чому саме зараз було організовано ці протести. З одного боку, безумовно, рівень корупції, некомпетентності і безвідповідальності влади цілком заслуговує не тільки Петра Порошенка, але і підпільної правлячої коаліції, і уряду, і місцевих державних адміністрацій. З іншого боку, об'єктивно, зараз справді в країні ситуація неймовірно напружена, особливо з точки зору криміналітету, небезпеки. І організовувати такі протести, а вони точно організовані, незважаючи на великий градус незадоволення владою, ці протести мають певне організаційне начало. Вони мають і певне фінансування. І що є ще ознакою їхньої певної штучності цих протестів? Так? Це саме в центрі Києва. Вимоги. Вимоги неймовірно інфантильні, вимоги вчорашнього дня – це депутатська недоторканність, це антикорупційний чи корупційний суд і нове виборче законодавство. Тобто,
а в чому інфантильність цих требувань?
Що стосується депутатської недоторканності, то це взагалі політтехнологія. На сьогоднішній день, може пані Бекешкіна, яка до нас приєднається, мене поправить, але на сьогоднішній день ця проблема не входить в десятку актуальних проблем для українського суспільства. В першу десятку вона не входить. Що стосується антикорупційного суду, то після ухвалення судової реформи цей пазл просто не вкладається в загальну систему українських судів. Тобто тут треба справді мати системні серйозні зміни, зокрема і до Конституції. А зміна виборчого законодавства без вимоги про призначення нового складу Центральної виборчої комісії, без вимоги закону про імпічмент, без вимоги, як на мене вона була справедливою, дочасних виборів парламента і президента, це просто в повітря, це просто в нікуди, і ми побачили по реакції як парламенту на ці вимоги, так і те, що акція фактично затухає. Ви самі сказали, що 150 протестувальників лишилися в центрі Києва.
Хорошо,
в наметах.
Хто це було? От, якщо підтримати, ми спеціально не обговорювали це в студії в час того, як це відбувалося, щоб розібратися. Зараз немного утихло.
У мене є відповідь одним словом – фальстарт.
Валерій, к вам такий же вопрос. Ваше впечатлення того, що відбувалося?
У меня тоже есть вопрос, который в студии звучит к нашим слушателям. Я буду говорить, знаючи, що ви транслюєте передачу на окупованій території, і люди можуть мати проблеми з українською, буду говорити російською мовою. Так от, винуват ли Порошенко в тому, що ці масові, заслуживает ли Порошенко масових протестів, а в трьох требованиях на в этой акції не було ніякої претензії к самому Порошенко. То, що політичні лідери попробували это трансформировать перекладывать своего рода, преследовать свои политические цели, перекладывая мяч на поле Порошенко, ну, это было очевидно. Поэтому нужно как бы тут котлеты от муха отделять, и зерна от плевел тоже. То есть у каждого политика, которые присутствовали, организовывали и присутствовали на этой акции, были свои политические цели. Мы увидели, как за этой картинкой, которая снимала площадь объединенных какими-то целями людей. И за этой картинкой мы не видели разногласий, разночтения этих политиков. Я был там с первых минут, и могу вам говорить о том, что, например, когда выступал такой-то представитель такой-то силы, то люди, которые слушали его, слышали о своих соседях, что не слушайте его, потому что он там виноват в том-то и в том-то. Поэтому вот этот вот, с Константином погожусь, с тем, что это фальстарт, и я думаю, что все-таки на самом деле это не так фальстарт, как желание въехать, в какую-то политическую ситуацию, ворваться туда на плечах соперника, вот это там однозначно присутствовало, потому что мы видели, как некоторые политические силы способствовали, а потом, Саакашвили, когда он прорвался через Хадон, а потом они, Гриценко, например, да, вот, а потом, как они говорят о том, что мы не имеем никакого отношения к тому, что там происходило.
Произошел раскол, да.
Мы видим, как кто-то пытался, чтобы кто-то для них каштаны загнать тягал, кто-то пытался въехать, ворваться, поделить Мишины рейтинг между собой. Очень они были заинтересованы, чтобы Саакашвили был депортирован, арестован. Как когда-то лидеры сегодняшних политических партий были заинтересованы, чтобы Юлия Владимировна сидела в тюрьме, потому что они на ее плечах тоже въезжали в политический рай. Да? Поэтому сегодня мы видим, с одной стороны, объединенных какими-то целями людей, с другой стороны, мы видим разъединенных политиков. И вот обратите внимание, что если вы посмотрите на людей, да, вот, что сегодня практически нет людей, которые носят политические значки. Вот они носят желто-блакитные прапоры, которых не стало меньше со времен Майдана. Но политики сегодня больше разделяют людей, нежели их объединяет. И вот это мы увидели и в начале акции, и это мы видим сейчас в конце. Мы видим в том, что политические силы, которые демонстрируют все-таки какого-то рода ответственное политическое поведение, они отстраняются от того, что, к чему может привести эта политическая акция. А те люди, которые, для которых драйв, кураж и вот такого рода политическое поведение является атрибутом их политической деятельности, они там остаются. Поэтому и Семенченко, и Михайло Саакашвили, они будут пытаться конвертировать недовольство людей тем, что происходит в стране, они будут повторять Константина, и коррупция, и отсутствие, вернее, борьбы с коррупцией, и отсутствие тех реформ, которые на самом-то деле только заговаривают проблемы. Так вот, думаю, что на самом-то деле люди пытаются конвертировать недовольство людей в свою политическую поддержку.
Ну вот нынешнее, то, о чем вы говорите, невосприятие людьми каких-то партийных лозунгов, да, значков, это что-то объединяет с Евромайданом в этом положении, да? То есть тут политики скорее разъединяют, чем объединяют. Это такая есть общая черта с теми протестами.
Я вам скажу, как человек, который приписан на Майданах, вы извините, как друзья мои говорят, с 88 года, понимаете, я вам скажу, что на самом деле политики всегда разъединяли. И вот обратите внимание, до событий 30 ноября 2013 года, то у нас было даже сначала два Майдана. На одном из них вроде были как громадские деячи, я не буду сейчас говорить об этом Майдане, на другом были отдельно политики. Вот, они разделяли людей, я тоже там был и знаю, как это все происходило. Мало того, те, которые сегодня демонстрируют радикальное политическое поведение, когда я выходил на сцену, мне говорят, только мы без политики, мы без радикализма, не буду называть этих политиков, они сегодня политики, тогда они были громадскими деячами. Uh-huh. Так вот, Майдан начался 1 числа, когда люди после побытия студентов вышли на Михайловскую площадь. Там не было политиков, я там тоже был, они ходили, не знали, что делать. Одни говорят, что виноваты одни, другие. А люди, которые собрались на площади, они как раз очень конструктивно, правильно самоорганизовались. Вот Майдан, это не место, не локация, не топономика, не топография. Майдан – это то, что движет людьми, а политики пытаются это конвертировать.
Использовать, да. Вот как раз это вот важно с нашей точки зрения, потому что как раз в этом и месседж в российских сепаратистских СМИ о том, что в Украине или вечный Майдан, или третий Майдан. Мы об этом еще поговорим. Сейчас давайте слушателей послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Олег, я звоню из Луганской области. Вот, я хотел бы свое мнение сказать, и потом вопрос гостям. С согласны они с этим или нет. Значит, мое мнение так, что Майдан вот в нынешней Украине, он маловероятен, потому что нынешняя власть, она для улицы, да, так называемая, для широких народных масс, она своя, в отличие от Януковича. И поэтому то, что не простится Януковича, своим, в принципе, простится. И, кстати, вот почему, это ответ на вопрос, почему Майдан маловероятен в России. Потому что та власть, она тоже эксплуатирует тему патриотической мобилизации, да, в России. И причина, почему против нее народ там не вряд ли поднимется, потому что эта власть тоже для народа, она как бы своя, да. Поэтому и там, вот, как бы, мне кажется, все-таки будут править, могут, ну, долго править. Как бы политические элиты, потому что они вот эту патриотическую мобилизацию очень хорошо используют в своих интересах.
Вопрос вы обещали задать.
Ну вот вопрос, как думают гости? Вот,
согласны или нет, да? Давайте почнемо з Константина.
Олег, я з задоволенням вам відповім, і даруйте, я з вами не погоджуся. Що стосується української влади, так, от Ющенко певний час після помаранчевого Майдану був своїм. Але потім жорстоке розчарування ним змусило його передати владу своєму Януковичу. Нинішня влада, так, певний час вона була своєю для українського суспільства. Більшість суспільства після приходу до влади спочатку Турчинова, а потім Порошенка, їх підтримували. Але практика здійснення ними цієї влади вже зупинила суспільство в такому романі з цією владою. І на сьогоднішній день, от, мені здається, що головним результатом 17 жовтня, коли спробували організувати цей протест, незважаючи на те, що він провалився, він став таким індикатором. Для Порошенка до цього часу було важливим, як він сяде чи всядеться на другий термін. А після 17 жовтня для нього питання, як він досидить перший термін. Повірте мені, і от з точки зору Києва, і з точки зору Харкова, Одеси чи Львова, ця влада перестала бути своєю. Є чіткий вододіл – опозиція і влада. Подивіться, як голосує зараз парламент. Особливо показово це у голосуванні за судову реформу, яка фактично перетворила правосуддя на репресивну рейдерську машину. Ще під президентом не підписаний цей закон. Так от, голосував опозиційний блок, він дав 20 голосів за цю реформу, Народний фронт і блок Петра Порошенка. От таким чином вимовилася ця конфігурація підпільної правлячої коаліції. Відповідаючи на ваше питання, ця влада для України своєю бути перестала. Що стосується російської частини вашої констатації, ви цілком маєте рацію. В Росії Путін для більшості свій, тому в них Майдан неможливий.
Валерій качав головою, ви согласні з своїм Константіном?
Ну, якщо говорити, як голосує Порошенко, ну, БПП, Народний фронт, і як він голосує з ОПОБЛОКом, то з ОПОБЛОКом так само не голосує, наприклад, Батьківщина. То зробити цього висновки, ну, якщо якісь стоять порядку денного. Так само, до речі, не будуть голосувати, очевидно, за зняття недоторканності. Цих голосів не буде, оскільки, ну, скажімо так, от якби Порошенко, припустимо, вносив цей законопроект стосовно обмеження депутатської недоторканності, скажімо так, років 3 тому, то думаю, що і ОПОБЛОК, і Батьківщина, і інші кричали би, що це веде до диктатури, що це обмежує депутатську до свавілля, що це обмежує депутатську, ну, скажімо так, спроможність і можливість для того, щоб висловлювати свої думки. І дуже багато питань у нас були б політизовані ще на вході. Тому, якщо брати, я скажу парадоксальну річ, якщо брати ситуацію щодо Порошенка, тих, хто має претензії називати себе Майданом, бо це не є Майдан, я вже сказав чому, і не може бути, не проросте у Майдан, і політичними силами, то я розділю би всі ці, вони всі мають свої інтереси. І щодо інтересів Порошенка, це парадоксальна річ в тому, що Порошенко руками тих, хто зібрався біля Верховної Ради, практично вирішив свої завдання. Депутатська недоторканність, яку обіцяли 20 років знімати, в тому числі ті, які зараз розповідають, що треба знімати, ну, Луценко,
скажімо. Це ж вигідно Петру Порошенку, об этом многие говорят.
Мало того, тепер він може казати, це люди, це вимога людей. Мало того, він може інші речі говорити. Ну, наприклад, ну, скажімо так, колись говорили, зараз буде говорити, інша була передача у вас, очевидно, будуть говорити про закон стосовно там Донбасу, там і таке інше. І, скажімо так, будуть казати, чому Порошенко не вносив ці питання там в 2014 році, коли там треба було вводити воєнний стан і таке інше, за що, наприклад, був я. Але тоді вони казали би, що Порошенко тепер обмежує політичні сили, політичні суб'єкти. І це риторика співпадала би з риторикою Путіна, що в нас летимуть. Тому в даному випадку практично щодо вимог цілей президента Порошенка і вимог людей, які зібралися на площі, парадоксальним чином вони співпадають.
Свой не свой сейчас, по вашому ощущенню, Петр Порошенко для українського общества? Или приближається к такому образу Віктора Януковича, который, ну, количество ошибок, вот таких вот корупций, да, подобных вещей становится критическим?
В 2014 році, коли тільки перший раз сказали стосовно того, що от, Порошенко повторює помилки Януковича, то, до речі, спочатку йому казали, що він повторює помилки Ющенка, яловості і такої компромісності. А потім тепер з нього почали ліпити диктатора. Я ніколи не працював і не буду працювати на Петра Порошенка, але в даному випадку хочу сказати, що, ну, скажімо, це контроверсійні тези. Так от, стосовно свій, чи він, чи не свій. Мене запитали тоді, чи він не є там Янукович. Я сказав, що вони відрізняються як неандертальці від кроманьйольців. Тобто, нібито, можливо, і подібні люди, але принципово відрізняються.
Наскільки прав от Михайло Саакашвілі, коли сравнюють це діло, да, і требують відставки?
Не він почав. Ну, зрозуміло, що Саакашвілі і Тимошенко, наприклад, вони мають президентські амбіції, вони мають, скажімо так, масштаб, і вони мають, відповідно до політтехнологій, вони мають порівнювати себе з Порошенком і вимагати його відставки. А Порошенко використовує, наприклад, фігури поменше, які понижує їхній статус. Я не буду називати ці прізвища верховні в нашому ефірі, тому що і на них я також не працюють. В даному випадку йдеться про те, що Порошенко не став своїм, можливо, тому що він не виконав тих обіцянок, не маючи рейтинг 55%, скажімо так, прямого легітимного мандату, він пішов на компроміси з тими, з ким він не мав йти на компроміс. Але він пішов технологічно, тому що ці олігархи, вони мають свої канали, мають свої політичні партії, вони мають більшу половину парламенту, оскільки ми обираємо кота у мішку, які в закритичні списки, які формують жирні коти у мішку. І тому це йому треба було одразу, вибачте на слові, як люди вважають, їх мочити. А він пішов з ними домовлятися, працюючи на люфтах. Так от, з іншого боку, він не став і чужим, оскільки ми побачили, наприклад, я бачив Майдан, 9 числа вранку, коли політики не знали, що робити, там вже були бабусі, які приїхали, привезли ковбасу. На цьому Майдані ковбасу люди не привозили. От, тому що всі розуміють, що розгодована ситуація, вигідна політикам, невигідно, нагадаю нашим слухачам, і нам з вами, і всім політикам, що у нас війна. Поки ми там збиралися і кричали, у нас загинуло дві людини, у нас було 44 обстріли. У нас серйозні питання виникають, і дивним чином політична риторика тих, хто хоче називати себе своїм для народу, використовуючи, можливо, риторику, що Порошенко не є своїм для цих людей, насправді вона співпадала абсолютно з політикою Кремля, і люди цього не могли не побачити.
Ну, все-таки, от, по моєму відчуванню, не йшли протестуючі на таку ескалацію, іменно із таких от побуждень, да, що в країні війна, ми прийшли от з мирними протестами, з-за цього случився і розкол во власті. От постійно сравнюєте Євромайдан, нинішні протести. От наш кореспондент Тетяна Кубович дійсно сравнила, що общого, що различного, тому що основний меседж в російських сепаратистських СМІ – це те, що в Україні новий Майдан. Давайте послухаємо, чим же відрізняються нинішні протести від протестів осені 13-го, зими 14-го років.
Партійні лозунги.
Нынешние протесты организованы политическими партиями. Флагов политсил на них больше, чем национальных. Отсутствие партийной символики было одной из отличительных особенностей Майдана 2014-го. Он собрал людей с различными политическими предпочтениями, и большинство из них выступали резко против использования партийной символики. На сегодняшние митинги под Радой люди пришли четко под партийные флаги, причем каждый под свой.
Насилие.
Во время митингов под Верховной Радой силовики не препятствуют людям делать что угодно в рамках закона. Они даже разговаривают с протестующими. Первыми на Майдане 2014 применили силу правоохранители. Применять силу сами протестующие стали лишь после как минимум двух серьезных атак на Майдан со стороны людей в форме. Сейчас инициатива идти на прорыв кордона в милиции исходит из рядов митингующих. При этом со стороны полиции нет действий, которые бы это провоцировали.
Требования.
Нынешние акции протеста проходят с оформленным списком политических требований: отмена неприкосновенности, принятие закона о выборах и создание антикоррупционного суда. Все это лидеры протестующих назвали политической реформой. Майдан изначально собрался из-за провала ассоциации с ЕС, однако сразу после первого насилия его требования трансформировались в более глобальные – уважение к правам человека и защиту государственного суверенитета.
Организованность.
Участники нынешних протестов под Радой держатся группами. Они вышли под парламент в четко оглашенное политиками время, а их действиями руководят лидеры. Майдан 2014 был стихиен и почти неуправляем. Его состав от первого дня до пика сильно изменился. За немногочисленными студентами и общественными активистами из числа так называемых грантоедов пришли афганцы, рабочие, медики, офисные работники, правые и левые, пацифисты и радикалы. Словом, люди, не вписывающиеся в рамки одной политической или социальной программы.
Массовость.
В отличие от сегодняшних митингов под Верховной Радой, Майдан получил поддержку критической массы общества. Этому способствовала, в частности, и манера поведения, избранная тогдашней властью. У людей появился страх беззакония и попирания их гражданских прав.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
К нашему разговору по телефону присоединяется социолог, директор фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева Ирина Бекешкина. Здравствуйте, Ирина Ириковна.
Здравствуйте.
Ваше впечатление очень интересно от протеста под Верховной Радой. И вот наш гость Константин Матвиенко, политолог, говорит о том, что требования, которые озвучены протестующими, они далеко не в первой десятке того, что действительно беспокоит людей. Что же тогда беспокоит людей, с вашей точки зрения, действительно?
Ну, это так. Людей беспокоят прежде всего материальные вещи. Беспокоит их инфляция, очень беспокоит. Ну, в первую очередь, конечно, беспокоит война на Донбассе, это безусловно. Но примерно столько беспокоит коррупция, беспокоит рост цен, беспокоит возможность найти работу, беспокоит медицинское обслуживание. Но это естественно, это всегда было так. Но я хочу сказать, что протесты возникают и не только, скажем, на основании тех проблем, которые беспокоят всех. Если посмотреть на протесты последнего времени, есть протесты, которые беспокоят вкладчиков, скажем, лопнувших банков. Это не массовые, но их это беспокоит, они выходят на улицу, требуют своего. Или, скажем, налоговые какие-то вещи, тоже людей, если что-то не устраивает, они выходят. Это нормально.
А почему же эти люди не выходят сейчас? Почему они не присоединились к протестующим? Вот вы говорите сами, что есть люди, которые беспокоят депозиты, да, тарифы, бедность. Почему люди с этими требованиями выходят-то?
Ну, во-первых, конечно, проблемы реформы, политическая реформа – это не те проблемы, которые беспокоят массы. Но даже если сейчас бросить клич, например, вот кто-то бросил клич, а давайте мы выйдем сейчас, вот, скажем, за то, чтобы всем повысили зарплату, да? Это беспокоит людей. Но люди не выйдут. Ну, очень странно считать, что вот кто-то бросил клич, и все побежали. Так не бывает. Это, в общем, для того, чтобы возникли массовые протесты, нужно много дополнительных условий. А что касается, скажем, моего восприятия Майдана, вернее, не Майдана, извините, то, что происходит на Майдане, это обычный частный протест, которых в Украине, в общем-то, достаточно много. Просто они происходят не всегда в Киеве, поэтому, в общем, так вот. И если бы не некоторые фигуры, ну, например, Саакашвили там, или какие-то еще известные в стране, ну, локальный протест, ну да. Ну, правда, поставили палатки возле Верховной Рады, это не так часто бывает.
Ирина Эриковна, вы сказали, что большой протест возможен при вот наличии других определенных условий. Что это за определенные условия, если вкратце? Стоит ли вообще ожидать от третьего Майдана?
Если опираться на опыт последних действительно майданов, массовых майданов, прежде всего должно быть какое-то событие, которое возмутит массу людей. Но если говорить о помаранчевой революции, то это была фальсификация выборов, после которой люди поняли, что уже больше никогда честных, справедливых выборов не будет. Это возмутило, люди пошли. Если говорить о революции достоинства, о втором Майдане, то это, конечно, избиение студентов, которые со смаком показали на всех телеканалах. Об этом тоже не надо забывать. Люди посмотрели, они массово возмутились и независимо от одного просто пошли и побежали туда. Вот, поэтому это первое. Второе, должны быть лидеры, которым доверяет масса людей. Сейчас таких особо популярных лидеров нет, и нет их среди тех, кто выводил людей на протесты, вот на последние протесты, но нет там таких популярных лидеров. Ну и в-третьих, люди должны понимать, что они получат в результате. А, скажем, из более-менее популярным из этих троих лозунгов, ну это разве что отмена депутатской неприкосновенности.
Спасибо большое. Это была Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева. У нас в гостях политолог Константин Матвиенко и политологи и Валерий Дымов. Друзья, вот такой вопрос к вам еще. Как вы относитесь к фигуре Михаила Саакашвили? Вам не кажется, что его такая стратегия наперед сейчас, то, что произошло сейчас, это такой пробный камень? Вообще он работает на Запад, чтобы показать, что вот он человек, который действительно проведет такие нужные Западу реформы в Украине со своими 300 спартанцами и так далее. И тому подобное. Вот ваше отношение, кто его финансирует, зачем он этого добивается, действительно ли он хоче стати президентом, и хорошо это ли неплохо или плохо для України?
Передусім, він не може бути президентом, тому що закон не дозволяє балотуватися на посаду президента людині, яка так недовго проживає в Україні. Тобто офіційно він не може бути зареєстрований, це залізна вимога Конституції, тому про це не йдеться. Він претендує на те, що він може бути лідером думки. Але думки у пана Саакашвілі, направду, немає, тому лідером думки він теж бути не може. Він не знає країни, він не уявляє собі суспільство, в якому намагається бути лідером, і тобто намагається створити з себе образ такого от борця, але ніхто ніколи не забуде, що Саакашвілі в українську політику привів Петро Олексійович Порошенко. Для мене особисто Саакашвілі перестав існувати як взагалі якась значуща фігура в українській політиці, в українській адміністративній системі, коли він на посаду керівника відділу соціальних питань Одеської обласної державної адміністрації, вранці заступника, привів Машу Гайдар. От коли це сталося, там ще Собчак Ксенію, яка зараз намагається балотуватися в президенти Російської Федерації, він намагався призначити радником голови Одеської обласної державної адміністрації. Коли це все відбулося, Саакашвілі перестав мене цікавити взагалі, як якась величина в українській політиці.
Понятно ваша позиція.
Я тільки ще одну обставину. Йому не зовсім зрозумілий спосіб надали громадянство. Але його в абсолютно незаконний спосіб позбавили українського громадянства. І оце мене обурює. Тому що, позаяк ми з Саакашвілі тепер співгромадяни, то я співчуваю йому і я підтримую його вимогу повернути йому українське громадянство. Але чомусь питання повернення собі українського громадянства, він же зараз фактично не громадянин, тому що цей указ діє, який Порошенко призупинив указ про присвоєння йому громадянства. Так от це мене обурює, тут я готовий Саакашвілі підтримати. Але в усьому іншому даруйте ні.
0800-300-403, телефон прямого ефіру, задавайте експертам свої питання. Валерій, ваше відношення к Михаїлу Саакашвілі, не кажется ли вам, що він працює на Запад, от, пытаясь стати лідером опозиції і як-то яким-то образом, да, от, може бути, несмотря на те, що Конституція це запрещає, але все-таки заволодіть власті в Україні?
Я не звик переходити на особистості, тому я буду говорити про політичні інтереси людини, яка носить прізвище Саакашвілі.
Ну, про це я говорю. Немає...
Да, я розумію. До речі, є досвід Саакашвілі стосовно таких протестів. Я не знаю, чи нагадували наші засоби масової інформації, але колись Саакашвілі розігнав протест проти нього, який був організований, до речі, корупціонерами. Да? Там були спортсмени, олімпійські чемпіони, самбісти і борці. Зрозуміло, що вони працювали на той момент на мафію. Там була Бунджанадзе, і він їх розігнав. Цю картинку показав Захід. І Саакашвілі вимушений був піти на поступки, на серйозні речі. А тоді, коли він не розігнав Майдан, він маргіналізувався. Я там був невдовзі після того, як вони там сиділи біля парламенту, там люди на них обходили ці речі, тому що він був абсолютно маргіналізований. Тому і влада взяла також на озброєння собі такі мети. Думаю, що він буде маргіналізуватися, якщо не буде ексцесу виконавця. Знаєте, коли якийсь майор не захоче стати підполковником, тоді це такі речі можливі. Але менше з тим, я вже зараз буду говорити про Саакашвілі, і коли я говорив про його політичні амбіції, президентські амбіції, то також наведу приклад з Грузії. Наприклад, Іванішвілі не має жодної посади, який фактично управляє сьогодні країною. Тому, коли я кажу про амбіції, я кажу не так про посади, як про те, як фактично, особово правити країною. Тому в даному випадку і досвід грузинський підказує політичну поведінку, яка може бути успішною, могла бути успішною, але в Україні вона не може бути успішна, тому що в нас зовсім інші політична ситуація. Що стосується, чи він працює на Захід, він хотів би так робити.
Хто за ним стоїть, взагалі, по вашому відчуттю? От говорили о тому, що Саакашвілі зустрічався там з Коломойським в
Європі. Ну, зрозуміло, той, який називав його собакою безнаморник. Я дуже багато пам'ятаю різних таких речей. Але, ще раз, гроші не пахнуть. І, насправді, оця сімибоярщина в Україні, вона досі править. І вона править всією політичною системою. І тому ми говоримо про ці вимоги. Я кажу, що я їх підтримую, оскільки не змінивши системи управління, систему ухвалення рішень, то ми будемо ходити по тих самих українських граблях. Нами будуть правити ті, які будуть спрямовувати в парламент тих людей, які будуть не перед нами відповідати, а перед тими, хто їх туди спрямував. І тому в українських умовах будь-яка людина, яка хоче претендувати на якісь серйозні посади, структури, політичні амбіції має, він має домовлятися в цих умовах, якщо їх не змінити, з тими, хто стоїть за всією системою влади в Україні. Тому я думаю, що він намагається підвищити, капіталізувати своє прізвище, свій рейтинг, а спонсори в українських умовах обов'язково знайдуться.
У нас є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Доброго здоров'я, Сергій Ростовський із Києва. Три тези. По-перше, я згоден, що предвиборчий слоган Кіркового президента «Жити по-новому» перетворився в «Жити по-старому». Друга теза. Среди бригадистов есть такое понятие – пробный жар. Вот то, что мы наблюдали 17 числа, кажется, таким жаром и был, так сказать, была разведка. А когда же будет бой? А вы вспомните, какое число-то? Через месяц-то будет третья речница Майдану, гидности, вот тогда и начнется все. И, наконец, кто за этим стоит? Вспомните драку 17 числа, Парусюка с Гритым, и что он сказал? Ты еще, тварюка, ведь повишь, Смуженко, за Иловайск. И там были действительно добробаты из Азова и Донбасса. Не кажется ли вам, что тот факт, что именно накануне, только накануне, к этим протестующим присоединилась Батькивщина и указывает, что вот она-то, Батькивщина, в союзе с добробатами и сделает то, что записано в их 14-м съезде Батьківщини, який пройшов 16 вересня, а саме свергнення режиму клептократії, на яку очолює Порошенко.
Спасибо, позиція понятна. Очень коротко, якщо можна, буде ли через неділю бой, як предсказує наш слушатель.
Ні, я не думаю, що буде бій, але з тезою про повалення режиму клептократії я цілковито згодний.
Ну, я хотів би подивитися на тих, хто хоче повалити клептократію, враховуючи, що я сказав, що в українських умовах практично всі, хто претендує на те, щоб валити клептократію, хочуть отримати гроші від тих самих клептоманів. Тому треба...
Давайте розгранічимо. От люди, які ушли з протесту, да, після того, як появились політичні лозунги там на ньому, вони теж хочуть, тобто РПР, Рух Чесно, ви теж їх вписуєте сюди?
Ні, звичайно, що ні. Ці люди, це не є політичними структурами, вони не є такими, що очолювані політиками.
Рух Чесно гірше, рух Чесно на підтанцовці у політичних структур.
Бачите, ми вже прийшли до оціночних суджень людей, які точно знають, хто буде валити клептократію Порошенка. Тому в даному випадку тому вони і вийшли, до речі. Тому що вони просто нагадували нашим можновладцям, депутатам про те, що вони обіцяли 20 років тому скасувати депутатську недоторканність. А політики в парламенті, не дивлячись на їхні слогани, не дивлячись на їхню політичну етикетку, на їхню політичну окраску, вони залишаються всі ізбившими, тому фактично вони тими, які були вже на політичному ринку в 13-14 роках. А всі вони, ми побачили в електронних деклараціях, одним міром мазане. Одним мір, цей мір називається гроші, і цей мір називається корупція. Тому в даному випадку я і погоджуюсь з пані Бекешкіною в тому, що немає політичних фігур, немає лідерів громадської думки, які могли би очолювати незадоволення громадян. А оскільки їх немає, і немає тих подій, і їх не передбачається в найближчому майбутньому, які би консолідували людей для того, щоб вони ввалили владу, яка б вона не була, то в даному випадку думаю, що ті претензії на те, щоб виник якийсь там Майдан 3 або таке інше, вони безпідставні. А з іншого боку, я хочу сказати як філософ, що Майдан, як будь-яка революція, завжди незавершений проект. Він триває тут і зараз. І коли ми говоримо, коли нас слухають наші глядачі, оскільки Майдан, це те, що рухає людьми, і вони не чекають від влади чогось. Вони не виходять з позиції, що мені дала ця країна. Вони є споживачами. Майдан споживачами не робляться. Вони є тими, хто в собі відтворює спроможність щось робити, і вони і є державою, яким би чином вони не маргіналізовувалися, не намагалися маргіналізовувати тими, хто вважає себе державою безпідставно.
Спасибо большое за интересный разговор. Вот в чате в YouTube пишут фразу, которую вот можно подытожить. Майдан – это не митинг, Майдан – это состояние души. У нас в гостях был политолог, эксперт корпорации стратегического консалтинга Гордарика Константин Матвиенко, политолог Валерий Дымов, включалась социолог Ирина Бекешкина. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Радіо «Донбас Реалії» в прямому ефірі на радіостанції «Голос Донбасу», громадському радіо і телеканалі «Радіо Свобода Онлайн» в Ютубі. Сейчас в ефірі обзор преси, в которой речь будет идти о таком, что стоит за требованиями отменить депутатскую неприкосновенность и почему Россия должна вернуть Украине ее ядерный арсенал.
В зоне конфликта на Донбассе значительно обострилась обстановка. В сводках штаба АТО вновь стали появляться сообщения о погибших воинах и раненых местных жителях. С чем связан новый виток военной активности сепаратистов, разбиралось интернет-издание «Апостроф». По словам экспертов, есть три версии происходящего. Первая – официальная версия, которую озвучивают в штабе АТО – провокация России накануне встречи переговоров в Минске. Вторая версия – военно-рабочая. У боевиков и российских наемников происходит ротация, и очень часто беспокоящий провокационный огонь просто прощупывает линию фронта. Наконец, третья версия – протестно-политическая. Как только на Печерских холмах начинаются протестные акции, так на фронте сразу же обострение. Эксперты утверждают, что это политическая манипуляция. Народ, как известно, очень сильно сопереживает солдатам на фронте. Это рассеивает внимание и отвлекает. Полная отмена депутатской неприкосновенности не соответствует европейской правовой практике. Кроме того, голосуя за законопроекты о снятии неприкосновенности с народных избранников, депутаты лишь заговаривают этот вопрос, поскольку реально не хотят избавляться от иммунитета. Это утверждают эксперты немецкой телерадиовещательной компании Deutsche Welle. По их словам, это популистская идея заигрывания с избирателями. Если бы украинские президенты и депутаты реально хотели лишить парламентариев привилегий, то предложили бы существенное ограничение неприкосновенности с предохранителями от политического преследования. Так называемый Крымский референдум был незаконным, и это подтвердил Конституционный суд Украины. В 1994 году Россия гарантировала целостность Украины Будапештским меморандумом. Об этом пишет обозреватель чешского сайта Форум 24 Якуб Черный, комментируя заявление президента Чехии Милоша Земана о том, что аннексия Крыма России является свершившимся фактом. Если следовать логике Земана, то теперь Россия в качестве компенсации должна вернуть Украине ее ядерный арсенал в хорошем и обновленном состоянии, разумеется.
Когда в России говорят о якобы угрозе резни на Донбассе, это торг с западными странами и попытка оправдать военное присутствие на территории суверенного государства. Так в Украине комментирует отказ Владимира Путина закрыть границу с оккупированными территориями Донбасса. Президент России сослался на многотысячное убийство в Югославии, которое Россия сама ранее отказалась признать геноцидом. Украинские военные, которые помогают гражданскому населению в прифронтовых зонах, утверждают, если бы не российская пропаганда, отношение местного населения к Украине было бы значительно лучше. Подробнее в сюжете.
Президент России Владимир Путин оправдывает российское военное присутствие отсутствием в Украине законов про амнистию и про особый статус оккупированного Донбасса. Кремлевский лидер в очередной раз заявил, что только после политического урегулирования он готов обсуждать закрытие границы.
Если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Серебряницей. Там просто будет резня устроили.
По мнению политического аналитика, уроженца Донецка Валентина Красноперова, подобными заявлениями Путин оправдывает присутствие на территории Украины российских войск.
У людей на Донбассе здесь нету ни религиозной, ни этнической отличия от другой Украины. И, к примеру, от Полянска или Краматорска, особенно где сейчас мир и порядок и спокойствие, и имеют доступ журналисты и общественные организации, международные контролирующие организации. Вместе с этим это прямое объяснение, легитимизация в глазах российского общества продолжения действий Российской Федерации.
Также подобные заявления – это посыл для западных стран, торг с которыми Россия продолжает, считает аналитик. При этом базис для конфликта создает именно российское присутствие, утверждает Красноперов. Заместитель командующего АТО и глава управления военно-гражданского сотрудничества Алексей Ноздрачев также указывает на Россию как на главный сегодня фактор дестабилизации ситуации на востоке Украины.
Единым важелем або единою методикою переконання місцевого населення це є щоденна робота, справи, які ми робимо кожного дня, ну і допомогу дітям. В першу чергу це пріоритетом номер один, це школи, дитячі садочки. Через дітей, через молодь ми потроху впливаємо або переконуємо старше покоління.
Офіцери управління воєнно-гражданського сотрудничества СІМІК працюють в зоні АТО з мая-июня 2014 года. В некоторых населенных пунктах им приходилось даже заменять местную власть. Сегодня они участвуют в восстановлении инфраструктуры, привозят гуманитарную помощь в прифронтовые населенные пункты и координируют гуманитарное разминирование. Егор Устинов, Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
В Краматорске сегодня проходит практический форум для общественных деятелей и активистов Донецкой области «Жизнь проекта от идеи до реализации». На него собрались 26 участников из 5 городов. Это Краматорск, Дружковка, Доброполье, Бахмут и Славянск. Подробнее о проекте мы расспросим у Юлии Федотовских, проектного менеджера общественной инициативы «Go East», которая проводит это мероприятие. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Расскажите вкратце, чему вы учите участников, какая практическая польза от этого мероприятия?
Да, конечно. Дело в том, что 2 месяца летом, в июне, с июня по июль мы ездили по населенным пунктам Донецкой и Луганской области и общались с активистами. Все это время мы у них спрашивали, какие идеи их интересуют, что они умеют, что у них не получается. И после этого мы спланировали нашу деятельность так, что мы можем помочь им решить их потребности. То есть если они чем-то занимаются и у них есть определенная тематика в организации, и они что-то не умеют, мы можем привести специалистов, привести команду и помочь им этому научиться. Сегодня такой вот форум у нас первый, всего их будет 5. Приехали активисты из Донецкой области, это 5 городов, в общем-то, и у нас было 3 основных блока. Первый — это был проектный менеджмент, мы обсуждали идеи, люди сами приходили, представляли свои идеи, рассказывали, чего они, какие инициативы они хотят реализовать. Также мы рассказывали, как привлечь деньги, как писать грантовые заявки, что такое краудфандинг и фандрейзинг, как управлять своим бюджетом. И также людей еще очень интересовал блок, связанный с коммуникациями, поскольку, конечно же, если никто не знает о твоей инициативе, то все это не имеет
ничего
смысла.
Она не стоит. Поэтому... Юлия, вот такой вопрос. Мы вот как раз недавно с представителем вашего проекта, инициативы Go East, дискутировали об патернализме, который якобы присущ жителям Донбасса.
Да, со Светланой, да.
Да, рассчитывать на то, что все решит дядя сверху. Вот по вашему ощущению, жители Краматорска и вот активные, они вот проявляют интерес или их нужно затягивать туда, как-то переучивать?
Честно, никогда вот нельзя говорить, что все только ждут от власти, либо еще от доноров каких-то подачек. Люди очень разные. Сегодня из всех тех, кто собрался, люди очень активно включались в диалог. И не было такого, что они говорили, нам должны, либо мы будем только писать заявки. Все-таки те активисты, в частности, которые сегодня были присутствованы, они были активны и понимали, что большей частью все зависит именно от их усилий. То есть это могут быть и какие-то грантовые заявки, но не только. Спрашивали, а возможно мы можем делать какую-то сувенирную продукцию и с помощью ее привлекать еще деньги и так далее. Возможно, мы можем заниматься краудфандингом, то есть устраивать мероприятия на каком-то...
То есть проявляли инициативу, Юлия, да? Все не так плохо.
Да.
Спасибо большое. Время поджимает. У нас, знаю, на прямой телефонной связи был проектный менеджер общественной инициативы Go East Юлия Федотовских.
Закладка. Открываем Донбасс. Свободу не втікати з бою, свободу чесності в бою, любити те, що сам люблю, а не підказане тобою, свободу за любов мою, хоч і накласти головою, а бути все ж таки самим собою, не проміняю на твою ліврейську жебрану, ледачу вертку, заляпану як здачу, свободу хама й холуя, несу свободу в суд, за грати, мою від мене не забрати, і здохну. А вона моя. Іван Світличний, «Моя свобода».
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Донецкой и Луганской областях ожидается пасмурная погода. Пройдут небольшие дожди, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 7 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 13.
Друзья, спасибо вам большое, что провели с нами весь этот час и всю эту неделю. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии всю эту неделю сегодня работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напомню, что в прямом эфире нас можно слушать на радиостанции «Голос Донбасса», на громадському радио, а также на радиостанции «Пульс». Наша программа звучит в записи с 6 утра 10 минут до 7 утра. В тех городах Донбасса, где у нас пока нет FM-покрытия, выпуски радио «Донбасс Реалии» можно слушать на средних волнах всемирной службы Украинского радио. По будням в 20 часов 8 минут ищите нас на частоте 1431 килогерц. Друзья, также не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме нынешнего эфирного времени после звукового сигнала. Предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе. Особенно интересно слышать о новостях с оккупированных территорий, если вы считаете, что мы должны о них услышать. 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Удачи вам и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».